«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что вы с нами. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный, радио «Спутник». Как-то спрашивал у наших гостей, а как часто появляются новые виды животных?
Да.
И, ну, о чем говорит? Ну, вот какие-то гибриды, там, тигр-лев, например, или, там, леопард с ягуаром. Да, можно сказать, что это какие-то дворняшки, но на регулярной основе все равно виды собак-то появляются.
Но появляются. И появляются новые виды животных, например, в России, потому что где-то становится хуже, эти животные мигрируют в Россию.
Да.
Хотел сейчас неполиткорректно пошутить, не буду. Значит, в 2019...
А кто-то эмигрирует.
Да, да. В 2019 году в Приморье обнаружили новый для фауны России вид оленя.
Так.
Впервые он был зафиксирован, кстати, в России в 2015 году, но в 19... на фотоловушку, но в 2019 вот уже обнаружилось несколько особей. Ученые, так сказать, выяснили, что это корейский водяной олень. Оказывается, вот есть и такое животное, водяной олень. Гидропотес инермис, простите мне мой латинский. Так вот, мигрировало это животное в Россию, в Приморье в связи с изменением климата. Сейчас водный олень занесен в региональную Красную книгу, и ученые говорят, что через 20 лет это может стать типичным представителем приморской фауны. То есть это будет вполне, вполне рядовое себе явление. Мало того, этот вид может даже стать там подоходным, что ли, ну, в смысле, на него можно будет охотиться.
Мы с вами знаем две Кореи.
Да,
северную и южную.
Да.
И первый вопрос, который я сам себе задаю, с какой из
Корей
этот олень ушел? И вообще, возможно ли из северной уйти?
Но мы знаем, что корейцы некоторые, так сказать, там есть тропы. Они,
да.
Да, бегают в Южную Корею периодически.
Ну, наверное, правильно будет спросить у нас на связи специалист, ветеринарный врач-оленевод Андрей Подложинов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но географически можно предположить, что и северный, потому что у нас есть общая граница.
Да.
Да, но из южной-то он бы... Убежал ли водный олень из Южной Кореи? Капиталистической
вот этой. Он корейский, потому что он живет на корейском полуострове. Но вот я, конечно, ваша оптимизм не слишком разделяю, потому что я слышал информацию, что это китайский водяной олень. Просто там у них небольшая разница по внешнему виду, а так есть несколько подвидов. Там китайский водяной олень и корейский водяной олень.
Ну, по той информации, которую мы имеем, все-таки якобы из Кореи олень ушел.
Ну, смотрите, то, что он живет в Корее, это не означает, что у него вид корейский. Но он мог также пересечь общую границу Кореи, Северной Кореи и Китая и прийти к нам уже из Китая.
Давайте его попытаемся описать для наших слушателей, потому что не все сейчас залезут в интернет посмотреть. А это классное животное, красивое и необычное. Это такой маленький олененок. Продолжайте, Андрей.
Высотой 40-50 сантиметров, длиной около метра, масса где-то килограмм 15. Ну, в общем, в принципе, он размером, ну, как со среднюю собаку. В принципе, он и выглядит так же. У него у самцов на верхней, под верхней губой два таких больших клыка, которые видны в обычном состоянии. Клыки где-то длиной сантиметров 5-7. Это и, соответственно, это оружие драки с другими самцами, это и инструмент для добывания еды, когда он этими клыками сдирает там лишайники с коры деревьев.
Андрей, вот скажите... Да, да, простите, что перебиваю. Вопрос вот какой. А что его там не устроило? Почему вдруг к нам-то пошел?
Смотрите, не то чтобы не устроил. Корейский водяной олень, вообще водяной олень, он очень быстро размножается. В среднем самка дает от 5 до 8 телят. Поэтому просто переполнилась та ниша, где он был, и, соответственно, лишние пришли к нам.
А, то есть он не полностью, мы-то подумали, ну, так сказать, не мы подумали, а ссылаясь на новости и на специалистов, которые комментировали эти новости, многие из них связывали как раз с изменением климата вот эту вот миграцию. А вы говорите, что просто, так сказать...
Нет, просто ареал обитания расширился. У китайского оленя расширился это обитание. Да, изменился климат, наш климат стал, опять же, для него более... удобен, и поэтому он решил, а почему бы и нет? И, соответственно, перешел границу Российской Федерации.
А не будет он тут забирать чужие рабочие места в лесах российских, да, приморских?
Понимаете, он пришел в то место, где нет особо таких рабочих мест, поэтому он не будет занимать ничего нишу, он достаточно уникален в именно в своем месте обитания. Он обитает рядом с водой, рядом с реками, питается вот водяными растениями, и у него там нет особых конкурентов.
Ну вот смотрите, он автоматически попал в нашу красную книгу, так сказать, в местную. При всем при этом это редкое животное. Вы только что подчеркнули факт, что размножается очень хорошо.
Да, размножается очень хорошо, но у него, соответственно, много врагов. Ну, животное масса 15 килограмм, он не может противостоять очень сильно этим всяким врагам. Основной, естественно, враг у него хохлатый вообще орел, то есть птица, по сути. Но то, что, по-моему, вымер, такого прям тоже не наблюдается. Он не является угрожающим видом, потому что он прекрасно живет в парках, в одомашненных условиях. И я встречал его, например, в Англии. В Южной Англии там огромнейший парк был охотничьих животных, где он наряду со всеми, с другими видами животных спокойно охотился и также на него проводят охоты.
Угу. Знаете, вот я уже как-то, не знаю, хвастался или это, ну, просто делился в Ютьюбе, с удовольствием смотрю таежные всякие каналы, люди, которые там живут, там по много лет, и с совинками, и охотники-промысловики, всегда любопытно, так сказать, послушать, это очень необычно, интересно, и вот многие из них жалуются, что популяция медведя, например, очень увеличилась, а как раз популяция лосей, кабаргаса и кабарги, которые можно отнести вот этого водяного оленя, она сокращается. Так ли это, что можете сказать, как прокомментировать?
Кабарга и водяной олень даже не родственники.
То есть они что? Очень сильно похожи. Они же вообще как будто одно животное.
Нет, их часто путают в интернете, реально, действительно, считают, что это одно, это совсем разное животное, даже не родственники. То есть кабарга – это оленьковое, а водяной олень – это настоящий олень. Они примерно питаются одним и тем же, но прям вытеснения это особо не будет, потому что кабарга более приспособлена, и она может уйти в те условия, куда не пойдет водяной олень. То есть в высокогорье куда-то, в более холодный климат, в более трескучий мороз спокойно. Водяной олень в такие экстремальные условия не пойдет, поэтому они просто разделятся по географическим местам обитания.
Мне кажется, мы не задали очень логичный вопрос. А почему водяной-то? Почему его так называют?
Водяной, потому что он достаточно много времени проводит в воде. У него у одного из единственных оленей между копытами перепонка, ну, как у лягушки, да, ничего он прекрасно плавает. Он в воде для него это и место, где он скрывается от хищников, то есть залезть в воду, и все, его уже это орел уже на него напасть не сможет. Соответственно, в воде у него и место, где он пропитается. То есть вода для него – это естественное условие. Он много плавает, он достаточно хорошо плавает, и он может приплавать на островах, и, соответственно, таким образом расселяется.
Вот только представить себе, да, олень, маленький олень размером с собаку, с клыками и перепонкой, значит,
гавкающий.
Да, они, когда между собой общаются, они издают звуки наподобие гавканья.
Кошмар. Ну вот это да, вот это удивительные явления живой природы.
Во время гона поднимает верхнюю губу, обнажает зубы и обнажает свои клыки. Таким образом угрожает. Так что встретить его вечером, где он будет гавкать и угрожать тебе клыками по 6 сантиметров белоснежными, ну как-то страшновато, согласен.
Скажите, пожалуйста, а животные, так сказать... между собой конфликтуют, я не имею в виду хищников. Вот пришел олень на новые территории. Там есть, соответственно, другие олени. Как они примут, так сказать, новобранцев?
Ну все просто. У нас там в Приморье это чаще всего пятнистый олень, они у нас стадные, а водяной олень, он одиночка. Поэтому один против группы не выстоит, соответственно, он будет занимать те места, где ему разрешат поселиться пятнистые.
То есть все зависит от группы товарищей, да?
Да, он не гопник и не сможет отжать у местных территорию. То есть, где ему разрешают, там поселиться.
Но мы все-таки не знаем. Я бы не был столь категоричен. Он все-таки из Северной Кореи к нам пришел. Мало ли там, чего его там воспитали, научили. Знаете, это же тоже...
согласен, да.
Большой вопрос.
Скажите, автоматически на него охота, значит, уже запрещена. Раз это животное попало в Красную книгу, значит, любая жертва — это уже уголовно наказуемое, правильно?
Правильно, да. Браконьерство будет уголовно наказуемым.
Но вот тоже любопытно, в новости говорится, что через 20 лет на него можно будет охотиться. Типа сейчас мы будем его беречь, а через 20 лет оторвемся. Насколько
Я вам больше скажу, не обязательно ждать 20 лет. Если у вас есть такое прям сильное желание на него охотиться, можно поехать в Европу, в охотничье угодье, в парке, где его специально разводят для охоты, и поохотиться.
Слушайте, я вот совсем не охотник. Я расскажите, тоже, да. Насколько представляет ли он ценность как трофей для охотников? Или там можем ли мы предположить, что, например, браконьеры в России все же будут искать именно этого водяного оленя?
Понимаете, учитывая, что он жил среди китайцев, то, естественно, китайцы нашли у него очень много полезных свойств, естественно. То есть, по сути, водяного оленя также разбирают на запчасти для всей китайской медицины. Поэтому браконьеры могут найти у него какие-нибудь там части, которые ценятся в китайской медицине. Плюс его, в тех местах обитания, где он традиционно обитает, его стреляют, потому что он вредит молодым посевам. То есть он выходит на посевы риса и, соответственно, их объедает. Ну а по сути, такого прям трофейного ценности он не имеет. Он просто необычная интересная зверушка. Приятно большие там ушки, это пушистые длинные клыки. В той же самой Англии на него охотится, просто как факультативом. То есть похотился на большого оленя и так попутно, пока ехал домой, пострелил этого. Но особой там ценности не представляет.
Не знаю, мне почему-то кажется, что я бы немножко по-другому размышлял. То есть если я охотник, понятно, олень, а тут вдруг олень с клыками,
на секундочку. Перепонкой.
Перепонки. Да. Мне кажется, как раз наоборот. Вот такая зверушка, необычная зверушка, должна привлекать. Почему-то у меня такая...
Она же привлекает ту же самую кабаргу. Но кабаргу охотится ради внешнего вида и ради ее мускуса. У оленя водяного такого мускуса нету, но... В литературе пишется, что его молозиво используется. Но, сами понимаете, охотиться на оленя ради молозива, это нужно прям очень сильно стараться, и нужна большая удача. Чаще на него ради мяса охотятся. Ну, и так, опять же, необычно, потому что у него очень красивый выразительный череп. Ну, опять же, я не охотник, поэтому я не знаю, какие мотивы двигают этих животных. Я больше фермер. Я больше развожу этих животных. Вот сейчас, например, вот этих животных можно приобрести в Европе, и новый парк заселяем, где их раньше не было, чтобы они, опять же, увеличили свою популяцию.
Спасибо вам громадное. У нас на связи был Андрей Подлужнов, ветеринарный врач, оленевод.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Слушай, какая классная программа. Вот как можно много подчерпнуть и нового узнать о живой природе. Ну, представь, олень с клыками и с перепонками на копытах.
Гавкающий.
Это вообще... это просто...
Нет, правда, даже я, как специалист, человек, проводящий жизнь с животными, вот очень многое подчеркиваю из нашей программы, потому что интересные гости, большие специалисты, и которые вот такие вот вещи какие-то рассказывают очень и очень необычные. Но у меня вопрос к моему соведущему. Алексей, у тебя когда-нибудь была возможность потрогать носорога?
Рискуя жизнью в зоопарке, но там я видел как-то, так сказать, и это надо было перелезть, дотронуться на нее и бегом бежать, и то, так сказать, я не уверен в своих силах, что я бы далеко убежал от носорога. Но это огромное же суровое, свирепое, очень мощное существо. Вот знаешь, прям от него не только за счет габаритов, а может быть из-за габаритов, но ты его воспринимаешь действительно как нечто такое очень опасное и величественное, я бы сказал.
Полностью с тобой согласен, потому что на протяжении многих-многих лет собственной жизни я мечтал потрогать носорога. Каждый раз, когда я приходил в зоопарк, я точно так же, как и ты, оценивал ситуацию. Да. Если я до него дотронусь, смогу ли убежать? Я очень давно слышал вот эту поговорку, что носорог плохо видит и вечно злой, но при его массе это не его проблемы. Вот, и И вот, ну, мощное животное, такой динозавр современный, очень удивительный, рог, панцирь, вот эти мифы про то, что его пуля, граната не берет и все остальное. Животное, которое набирает неимоверную скорость, по-настоящему животное, которое терпит очень серьезные проблемы на нашей планете, потому что их истребляют.
Их истребляют ради рога, собственно, да?
К сожалению, именно ровно ради одного рога.
Да, да. Просто убивают, отпиливают рог и оставляют этот уши. И вот понятно, что с браконьерством в отношении носорогов ведется там беспрецедентная борьба, но несмотря на эту борьбу, вот, например, за последние 3 года, по данным WWF, браконьеры убили почти 3000 особей. Там,
Только за три года.
Это, ну, существенное, потому что там их всего насчитывалось, что там было чуть больше 20 тысяч, понимаешь? А, и за 3 года там истребить 3 тысячи, там 2700, ну, это много. А, значит, сразу скажем про рог, это всем, я думаю, будет интересно. 1 килограмм рога на черном рынке в Азии, цена доходит до 60 тысяч долларов и выше. 60 тысяч долларов за килограмм рога-носорога.
К сожалению, это так, но самое интересное, что рог – это не совсем рог, чтобы ты знал. Я сейчас убежден, что наш специалист, который у нас на связи, нам расскажет больше, потому что когда я первый раз эту информацию услышал от непосредственно этого человека, я очень сильно удивился. Друзья, у нас на связи заслуженный артист России, потомственный дрессировщик, артист Белгосцирка Сергей Нестеров. Сережа, привет.
Привет, Эдгард. Привет.
Ну вот смотри, мы с Алексеем только что поговорили. Алексей слово «рог» несколько раз произнес. А вот скажи, пожалуйста, рог – это вообще что? Рог носорога, и почему он так ценен?
Ну, в большей степени это волос. Оконемевший волос или как ногти. Да? То есть это такая субстанция, которая постоянно у него растет. Поэтому это не совсем кость, это то, что подвижно. И то, что реально убивают ради этого, ну, как говорят, что это есть, используется в медицине, и это живительная сила для потенции и прочего-прочего.
Так Виагру уже сделали, там нет никак, ну что, кому-то не хватает обычной фармы?
Ну, вы знаете, я же был в ЮАР, когда вот, ну, носорогом, и я летал в ЮАР, вот за мое пребывание там в течение недели убили 6 носорогов в течение недели, да, но странная вещь, что они, как вам сказать, они их не то чтобы истребляют, они их усыпляют, но не вводят им антидот, потому что антидот стоит денег. Да, и они просто засыпают, такое наркотическое средство для, ну, транквилизатор, да, и они погибают. То есть у них есть время, они на вертолетах опускаются туда, усыпляют носорога, отпиливают болгаркой этот рог, вертолеты обратно улетели.
И, по идее, можно было бы воскресить это животное, но имеется в виду, да?
Конечно. Да. Будет антидот, и оно оживает спокойно. А многие фермеры, я их называю фермеры, потому что они себя все называют фермеры, они там буры, не совсем негры, а не совсем черный народ, а это буры, это тоже африканское, но они белые, да. Угу. Они специально отпиливают рога носорогам, чтобы их не убивали. За это их многие зеленые говорят, что они издеваются над животными, но они спасают жизнь на самом деле же этим животным. То есть я это видел воочию, я это видел сам лично, и поэтому для меня, конечно, то есть палка не срезать рог, это подвергнуть жизнь животного опасности, срезать рог, это значит издевательство, как многие говорят. Ну, а это как срезать ноготь, он постоянно у него растет. Эта субстанция, то есть этот рог, он постоянно растет. Он в течение многих лет выходит там, 1-1.5 метра. Ну, я не знаю, что лучше.
Отпиленный рог, он полностью восстановится?
Конечно, конечно.
То есть он становится такой же формой. Вообще удивительная, да, конечно, информация.
В течение 10 лет он восстановится, там, ну, грубо говоря, там, в год по сантиметру, по 3 он растет в год, этот рог. Ну, Мафыча, вот сейчас рог у Мафуниана порядка 1 метр. А Мафи сейчас сколько? 12 лет.
Так, давай расскажем, кто такой Мафуниан?
Белый носорог.
Который?
Который был в Африке, в ЮАР, который благополучно уже 10 лет уже в России.
То есть ты в свое время привез, если я помню, двух белых носорогов, правильно?
Да, да.
Это большая сложность привезти этих животных?
Сейчас невозможно.
Почему?
Сейчас невозможно, но в силу логистики, но и ужесточения, хотя внутри рынок ЮАР, у них есть даже биржи, так называемые, по продаже аукционы, по продаже носорогов. Они между собой торгуют. Но если кто-то в ЮАР был, то там нет саванны так таковой, там отдельные огороженные участки саванны по 200 гектар. И это у каждого человека, у каждого фермера есть свое хозяйство, где и львы, и носороги, жирафы, то есть вся флора и фауна присутствует. Но это огороженные территории под электричеством, под всем остальным, поэтому используются так называемые вертолеты.
Где Мафуниан живет сейчас в России?
Он сейчас в Магнитогорске находится, в цирке. Несколько раз он был на проспекте Вернадского, на Цветном бульваре. И Эдгард знает, как Мафа умеет бегать.
А если характеризовать животного, вообще носорог, вот он глупый, он умный. Вот что из себя представляет настоящий носорог из личной практики? Ты его выдрессировал, что является удивительно. Он у тебя многие трюки делает. Хотя одно время он на тебя нападал по своей молодости.
Не по молодости тоже нападал. Я тебе скажу другую вещь. Это самодостаточное животное. И не уважать их, наверное, это смерти подобно в прямом смысле слова. То есть это животное, которое самодостаточное. Если ему комфортно, он будет что-то делать. Если ему некомфортно, как ты говоришь, это не его проблемы. И многие носороги нападают в плане того, что... То есть это по моей личной. Если животное, он старается не нападать. Даже в природе, и у меня сколько. Но если у него другого пути нет, как ему нужно пробить эту просеку, он закрывает глаза, идет вперед, и его на самом деле не его проблемы. Это животное, которое достаточно миролюбивое. Он, такой миф о том, что животное очень агрессивное, но он не терпит каких-то фамильярностей или каких-то вещей. То, что ему комфортно, он предпочитает. То есть нужно находить баланс между комфортом и выполнением каких-то трюков.
Удивительно, ведь представляется, что это абсолютно дикое, агрессивное существо, которое там, вообще не склонно... С другой стороны, кажется, что дрессировка это все же такая какая-то, да, это обязательно должна быть эмпатия. А вот чувствует ли привязанность и сентиментальность Мафуниан?
Да, конечно, чувствует. Любое животное, тем более оно крупное животное, да, он не такой интеллект, как у слона или там у других животных, но ему он и не нужен особо. То есть он забывает пищу. Его боятся практически все в природе, где он обитает, ореол обитания. Поэтому ему особо какие-то соображаловок и интеллекта и не нужно. Но он привязанный, он знает, он помнит, он даже слышит, если голос, то есть он все четко знает, кто, что, чего. Но попервой мне пришлось достаточно долго поставить раскладушку просто в том помещении, где он был. Он и его тоже еще один носорог, они вдвоем пришли. И я там практически месяц безвылазно был с ними.
И чему научили? Что, какой трюк?
Самое большое – научить вообще просто ходить по маршруту определенному. Да, но это он единственный, кто делал по команде и садился, и ложился, и пируэты. То есть это животное, которое, и монт вставал, передними ногами на барьер. То есть те вещи, которые, он в природе делает, но по команде, любое животное много что делает в природе, но по команде это сложно научить. Поэтому на сидеть ушел у меня, наверное, года полтора-два.
Пищевик,
Да, пищевое животное, только на пищу, причем не на всю. У него очень волшебная шайтан-трава, я это называю. Это смесь разнотравия и в основном люцерна. Именно шайтан-трава, которую он обожает, любит, и для него это как наркотик.
Смотри, когда Мафуниан вместе с тобой находился в Большом Московском цирке, определенный вид травы мы даже привозили из-за границы. Почему?
Да. У нас нет этого. До сих пор
у нас запрещено просто, да. А в Голландии разрешено.
Нет, просто у нас не выпускают вот именно то, что он любит. Мы даже первоначально привозили из-за границы и гранулы, и вот эта трава, она поставлялась и сюда, в Россию, масштабовская, немецкая, но в силу сейчас каких-то моментов оно сейчас не поставляется. Вот сейчас, ну, пытаемся найти аналоги, чтобы сделали уже в России.
Слушайте, я просто там, ну, когда собаку дрессируешь, зажимаешь кусочек маленький сыра в кулачке, так сказать, да, ну и вдаешь ему этот кусочек. А что, как, сколько надо за раз дать носорогу, чтобы он...
Не, ну, знаете, есть лакомство, которое, то есть он любит, первое, вот трава, которую ты жменьку там даешь, он всасывает прям вместе с рукой это все дело. Яблоки очень любит и очень любит киви. Киви целиком. Ну, вот такие, а ну, остальное, как бы, то, что это лакомство. Остальное, ну, в больших количествах поедает и овощи, и гранулы специальные, и сено. Ну, то есть, и сено, причем не все ест. Он выбирает сено. Если привозят не то сено, которое ему нравится, оно может быть хорошее, но ему не нравится разнотравие такое.
Сергей, если коротко, какое количество носорогов, по твоему предположению, сейчас в России находится в зоопарках?
О, Эдгард, могу тебе сказать, единицы, там, три максимум. Три.
Небольшое количество.
Совсем
небольшое. Небольшое количество, и привозить этих животных становится из года в год все труднее и труднее. И я думаю, что нам надо озадачиться этим вопросом. Спасибо тебе большое. Потомственный дрессировщик, заслуженный артист России Сергей Нестеров был у нас на связи. Как много интересного мы узнали.
Вообще, я дрессировать носорога, это вообще для меня, понимаешь, как вот этот водяной олень. Ну как это можно, вот это чудовище этого динозавра действительно дрессировать, чтобы он садился по команде?
Да, но это тот самый случай, когда насильственные меры, о которых часто очень обвиняют цирк, они просто-напросто не работают. Нет, вот человек раскладушку поставил и месяц жил с носорогом, чтобы носорог просто сначала его визуализировал. Друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный. С удовольствием провели этот час с вами. Услышимся ровно через неделю. До свидания.